Радио Прага. Новости.
Лидеры Вышеградской четверки встретились в Висле. ПКН «Орлен» станет эксклюзивным поставщиком российской экспортной нефти для нефтезавода «Юнипетроль Рафинерия». Юристы обсуждали в Праге принципы правового государства. Сотрудничество в рамках Центральной Европы, а также связи между Евросоюзом и Трансатлантическим альянсом обсудили в субботу в польской Висле президенты стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Польский президент Александр Квасневский отметил в своем выступлении, что сотрудничество между странами четверки внесло свой вклад в укрепление контактов между гражданами этих стран и поспособствовало успешному вступлению Чехии, Словакии, Польши и Венгрии в Евросоюз. Лидеры четырех государств говорили также о необходимости реформ в европейском сообществе, но подчеркнули, что речь должна идти именно о реформах, а не о революции. Вышеградская группа возникла в 1991 году по предложению чешского президента Вацлава Гавела. Польский нефтеперерабатывающий завод ПКН «Орлен» с января следующего года станет эксклюзивным поставщиком российской экспортной нефти для чешского нефтезавода «Юнипетроль Рафинерия». Стоимость контракта составляет около миллиарда долларов США в год, сообщило информационное агентство Reuters. «Юнипетроль Рафинерия» является дочерним предприятием компании «Юнипетроль», контрольный пакет акций которой концерн ПКН «Орлен» приобрел в мае этого года. Вокруг приватизации «Юнипетроля» в последние месяцы разгорелся скандал, связанный с подозрением в коррупции ряда крупных чешских и польских политиков. Принципы правового государства в мире ослабевают. Такие опасения высказала международная юридическая организация IBA, Международная ассоциация юристов, на проходившей в Праге конференции. В то же время участники конференции отметили, что в некоторых странах, судя по выносимым там судебным решениям, нет оснований беспокоиться за независимость судебной власти. На пражской конференции была затронута тема прав человека и поиска способов, которые бы повысили шансы обычных людей добиваться справедливости. Во вторник в выставочном центре города Брно в рамках международной машиностроительной ярмарки пройдут бизнес-дни Российской Федерации и Украины. Их организует Палата по хозяйственным связям с СНГ. В мероприятиях примут участие послы России и Украины в Чешской Республике. И в завершение выпуска о погоде. В Чехии переменная облачность, возможны дожди. В первый октябрьский день воздух прогреется до 15 градусов Цельсия. Это все новости к данному часу. Выпуск подготовила и читала Ася Чеканова.
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Радио Прага с вами Елена Потлатия. Африканская музыка в Праге, чешские аисты в Африке и мы в деревушке Остра. Все это в нашей сегодняшней программе, которую открывает рубрика «Богема». Западноафриканскими барабанами джембе в Чехии начинают интересоваться все больше и больше молодых людей. Многие профессионалы говорят, что эта африканская барабанная музыка появилась в Центральной Европе в искаженной, мутированной форме и что она весьма отличается от той исконной западноафриканской музыки. Как обстоят дела на самом деле, выясняла Татьяна Круглова.
Одна молодая особа из Праги, Люция Гава, которая является руководителем танцевально-музыкальной группы «Тиди Таде», о Африке действительно знает много интересного. Свою новую фамилию она получила прямо в Гамбии, куда каждую зиму ездит к родителям мужа, а летом снова возвращается в Прагу, чтобы вместе со своей многочисленной группой демонстрировать искусство западноафриканской музыки и танца. Как рассказывает Люция Гава, настоящей африканской музыке можно научиться прямо в Праге.
Я
думаю, что этой музыке можно научиться, но есть такое чувство, что это связано с особыми переживаниями не только от музыки, того театра, того танца, но и жизни в целом. Для африканцев это сама жизнь, а иногда музыка и танец – это единственное, что они имеют. У них нет ничего другого, нет ботинок, нет многих других вещей. Но такой богатейшей истории танца и музыки может позавидовать любой другой народ. Чтобы европейский человек это понял и к этому относился с уважением, он просто должен сесть и поехать туда, в Африку. Или же чаще встречаться с африканцами здесь, в Праге, познавать их жизнь, вместе принимать пищу, вместе воспитывать детей.
Что, в общем, с успехом и делает чешка Люция Гава. Она вместе со своим чернокожим мужем растит маленького мулата. К самой же африканской музыке Люция пришла достаточно интересным путем. Танцами она увлекалась, как говорится, с пеленок, а Африкой стала интересоваться из-за африканских барабанов, звуки которых она услышала впервые в Мексике, а потом в Гватемале, где жила несколько лет. И туда проникли барабаны джембе и оказали влияние на развитие музыкальных ритмов у туземцев тех краев. Так Люция начала искать истоки этой музыки и обратила свой взор в сторону Африки. И, как оказалось, взгляд ее привел в саму Африку 2,5 года назад, где она родила ребенка от африканского мужа, который по паспорту является канадцем, ну а семья его живет в Гамбии. Как приняло семейство мужа европейскую современную эмансипированную девушку?
Тривало то, určitě, myslím, že to není jen tak.
Потребовалось некоторое время, и это было далеко не так просто. Когда человек туда возвращается, местные люди, возможно, начинают думать уже немного иначе, что человек туда возвращается не только из-за музыки и танцев, что его также интересуют и люди. Но вливаться в динамику африканских ритмов пришлось с самого нуля. Даже то, что я великая путешественница, 10 лет я путешествовала по разным странам, в некоторых из них и жила, не помогло сразу. Африка – очень сложная страна, и человек там должен жертвовать столькими близкими ему вещами. Европейцу, живущему скорее в материальном мире, это нелегко, потому что там все по-другому. Там твои последние деньги – общие деньги.
Когда Люция уезжала из Гамбии впервые, у нее не осталось ничего, кроме новорожденного младенца на руках. Вот такие нравы. Если некоторое время иностранец живет в Западной Африке и способен в этот период влиться в местную жизнь, то он получает собственное имя на языке волов. Таким именем Гава и была одарена Люция. Что же все-таки так тянет чешскую девушку в Африку, если она с великой радостью поменяла свою фамилию на африканскую?
Для нас это их музыка. Я всегда много путешествовала, осматривала архитектуру, природу, леса, животных и поняла одну вещь. Человек должен заниматься в жизни своим делом, потому что в мире столько красоты, ее все равно не охватишь за всю жизнь. И с тех пор я зареклась, что если буду путешествовать, то только из-за музыки, ее более глубокого познания, а также из-за танцев и пения.
Приблизиться, например, иностранцу к тем самым глубинам этнической западноафриканской музыки, по словам Люции, далеко не так просто. Он должен быть с людьми, которые создают эту самую музыку.
Ну, единственное, как с ними жить, так, как они,
Единственный способ – это с ними жить, и жить, как они. Ходить, например, босой. Еще то, что в этом году мы будем брать с собой сына, которого мне там придется отдавать в их местный детский сад с местными детками. Таким образом, лед трогается. Еще хочу добавить, что как и здесь в Чехии, так и в Африке есть добрые и злые люди. Там, например, имеет место такое явление, как расизм. Только направлен он в обратную сторону. Там я сталкивалась и с завистью, и со злобой, из-за того, что я белая, и что у нас с мужем есть деньги.
Интересен тот факт, что африканцы, чтобы выразить свои негативные эмоции, имеют специальные для этого танцы. Есть, например, танец, который называется «косак», когда танцующие демонстрируют свои различные состояния. Если кто-то кого-то не любит, то схватит его за ягодицы, что является сигналом к тому, что тот, кого схватили за это место, должен из уважения зааплодировать и тем самым признать свою вину. Люции тоже на одном из деревенских праздников посчастливилось танцевать этот танец. За ней выстроилась целая вереница местных женщин. Одна приревновала, у другой были претензии к той, которая испытывала ревность, и она также ухватилась за ягодицы, ревнивицы и так далее. Одним словом, хорошо, что можешь узнать в лицо своего недруга. Так вместе танцевало 15 женщин, и закончился танец под всеобщий веселый смех, потому что подобного в деревне давно не происходило. Может, в Гамбии с помощью танца можно решать все споры, все проблемы в отношениях?
Myslím, že je naprosto všechno, že jako tam teďkon jsem měla nějaký workshop.
Думаю, что все. Недавно я учила на одном из воркшопов танцевать один танец, который африканцы танцуют и сопровождают пением на остановке, когда ждут автобуса. Они особенно никуда не спешат, каждую минуту наполняя приятным, чем для них является музыка и танец.
Вот бы везде так, никаких бы войн не было. Станцевали, и все снова хорошо. Ну а что могут подобные танцы под звуки барабана джембе дать молодому современному чеху? Люция считает, что это может очень повлиять на мировоззрение чехов, которые долгое время были закрыты для других культур. Чем же?
Люди с помощью этого танца не только начинают лучше воспринимать ритм, а также танец и пение, они становятся сами лучше, более открытыми. А когда человек открыт для других культур, он пытается понять все не только с позиции человека, который хочет чему-то научиться, узнать что-то новое, но и с другой стороны. Тогда его интересует истинное значение того, что танец или музыка выражает душу народа.
Слушайте радио Прага.
Párčápů krouží nad údolí, nad línou.
В сегодняшней новой Одиссее я хочу рассказать вам о новом проекте, в котором принимает участие чешское радио. Этот проект называется «Перелет над природой 2000» и, по сути, продолжает традицию и идею африканской и новой Одиссеи. Отличие заключается в том, что на этот раз проект финансируется Брюсселем, и Брюссель его координирует. Две группы ученых-орнитологов ведут наблюдение за 19 черными аистами, которые вылетели на зимовку из 8 европейских стран, в том числе из Чехии, Латвии и Эстонии, а также из Бельгии, Франции, Венгрии, Люксембурга и Испании. Проект интересен не только тем, что орнитологи смогут одновременно вести наблюдение за столькими птицами, сравнивая их маршруты, но и тем, что мы, все, кто вместе с участниками проекта следит за перелетом черных аистов, сможем больше узнать о местах, над которыми пролетают черные аисты. Прежде чем я расскажу о проекте немного подробнее, я хочу сообщить вам адрес в интернете, где вы найдете, например, динамические карты, на которых увидите, как и куда летят европейские аисты на зимовку, в какой точке конкретно находится каждый из них. Если вас увлечет это занятие, то вы станете специалистом по перелету черных аистов. А так как трассы черных аистов, как уже удалось доказать чешским орнитологам, являются как бы модельными трассами, то есть их можно обобщить на всех перелетных птиц, вы станете специалистом по всем перелетным птицам. Информация на этом сайте не только на чешском, но и на английском языке. Итак, динамические карты вы найдете на сайте www.rosglas.cz/, английское слово «flying over», /портал/. Но это еще не все. Для тех, кто мечтает о путешествиях, но пока ему более доступны путешествия посредством интернета, замечательная возможность как будто бы пролететь над природными парками и заповедниками вместе с аистами. В рамках проекта уже снято 35 видеооткрыток с мест гнездовья аистов или с мест, над которыми они пролетают. Авторы проекта хотят, чтобы, следя за перелетом аистов, мы также познавали новые места, новые страны, их культуру и народы. Каждая видеооткрытка сопровождается комментарием на английском или французском языке. А когда вы попадаете на главную страницу сайта или main page, вам предложат выбрать один из языков стран-участниц проекта, так что наши слушатели из Прибалтики могут следить за перелетом своих аистов на латышском или эстонском языках. Вот адрес сайта www.flyingover.net. Видеооткрытки перелета в странах-участницах проекта показывают по телевидению. И теперь несколько слов об аистах, которые, благодаря новому проекту, оказались в центре нашего внимания. В Чехии рюкзачки с передатчиками получили 3 аиста – Далибор, Элишка и Томаш. Один аист был пойман во Франции и вместе с рюкзачком получил имя Клод. Выяснилось, однако, что на самом деле это чешский аист, окольцованный в 2001 году в районе города Мост в Северной Чехии. Так что на самом деле в проекте участвуют не 3, как планировалось первоначально, а 4 чешских аиста. Этим летом при подготовке проекта чешские орнитологи помогали своим прибалтийским коллегам ловить аистов. Постоянные слушатели нашей рубрики знают, что это очень нелегко. И они также помогали одевать на аистов рюкзачки. В Латвии были пойманы Майя и Варис, а в Эстонии Яак и Тони. В Испании Эспатеро и Эсперанца. Нужно сказать, что испанские аисты раньше всех достигли Африки, которая была целью их перелета, хотя вылетели довольно поздно, 10-11 сентября. Для сравнения, чешская Элишка вылетела первой, в первой половине июля, а следом за ней Яак из Эстонии. Интересно, что Яак почти 2 месяца провел на юге России, прежде чем отправился далее по Понтийской трассе в Африку. Позднее всех, можно сказать, совсем на днях, отправились в путь Филипп из Бельгии и Лу из Люксембурга. Тем не менее, Филипп за 4 дня преодолел 1500 километров, а Лу – 1800. 2 аиста из Латвии, вылетев независимо друг от друга, пролетев по разным трассам 2500 километров, встретили в Турции и определенный участок пути летели бок о бок или, хотите ли, крыло в крыло, в одной стае. Но затем Майя бросила своего соотечественника, вырвалась вперед и достигла африканского континента на 2 часа раньше, чем Варис. Похоже, что все аисты из Европы проведут зиму в Африке, но каждый из них летит туда своим путем и своим темпом. Но об этом уже в следующий раз. А пока я повторяю вопрос предыдущего тура викторины. Какое животное вы любите больше всего и почему? И жду от вас мини-эссе. Должна сказать, что уже получила несколько очень интересных ответов. И думаю, что помещу их у нас на сайте в рубрике «Новая Одиссея». И сейчас вместе с Асей Чекановой мы отправляемся за Прагу.
Сегодня в нашей рубрике «За Прагой» мы отправимся в деревушку Остра, расположенную недалеко от города Лыса над Лабем. Лучше всего туда приезжать в выходные дни, потому что, в отличие от большинства чешских деревень, Остра в выходные не вымирает. Наоборот, в выходные в ней начинает бурлить жизнь. В небо взмывают соколы, над колбами с таинственным зельем колдуют алхимики, стрелки из лука соревнуются в меткости, а бродячие циркачи в жонглировании. А гончары, кузнецы, аптекари, ткачи, камнетесы и сапожники с утра до вечера работают на глазах многочисленных туристов, которые приезжают в Остру, чтобы собственными глазами увидеть историческую деревушку ремесел и искусств. Даже не верится, что еще несколько лет назад на месте этой каменно-деревянной деревушки стоял склад. Тем не менее, это так. В конце 90-х годов чешская фирма «Botanicus», специализирующаяся на выпуске косметики из природных материалов, решила построить в деревне Остра, где она выращивала сырье для своей продукции, исторический центр, в котором бы нашлось место для традиционных чешских ремесел. Ворота исторической деревни открыты для посетителей с конца апреля до конца сентября. Сразу предупредим, с чешскими кронами в деревне делать нечего. Чтобы сплести своими руками веревку или изготовить из парафина свечку, вам понадобятся гроши – местная валюта, которую можно по вполне приличному курсу приобрести в деревенских меняльных конторах. С грошами в кармане отправляйтесь исследовать окрестности. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Мысленно повторяя эти строки, я ступила на порог первого попавшегося на моем пути домика в ремесленной деревушке. У окна склонилась над прялкой девушка в простом льняном платье с длинной косой. Люция Новачкова, студентка текстильного института, представилась она.
К своему студию я се sem dostala, было то еще в době, где...
Я сюда попала по учебе 2 года назад. Это было еще в то время, когда здесь работал старый пан Кадлец, который собственными руками изготовил ткацкий станок, тот, который вы видите за моей спиной. Он происходил из семьи ткачей. Там ткали все, начиная с дедушки и бабушки. Пан Кадлец и меня научил этому ремеслу, а прялку мы освоили еще в институте.
Всех посетителей деревеньки, желающих попробовать себя в роли пряхи или ткача, направляют прямо в избушку к Люции Новачковой.
Když někdo přijde a má zájem se jako popovídat a dozvědět se o tom něco, tak já mu to samozřejmě řeknu.
Если ко мне приходят люди, которые хотят узнать о ткацком ремесле побольше, я им все рассказываю и показываю. Прясть могу научить за 20 минут. Ткацкий станок – более сложный аппарат. Но особо упорные посетители могут освоить и его премудрости. У меня даже есть свои ученики среди частых посетителей деревеньки.
Я тоже попробовала по примеру Люции перекинуть челнок между рядами натянутых нитей. Получилось. Чешское ткацкое ремесло зародилось в горных областях страны, там, где выращивали лен и коноплю. В XIII веке стали появляться все более современные варианты ткацких станков. Ткачи стали специализироваться на изготовлении гладкого полотна, узорчатых и шерстяных тканей. В начале XIV века в польском Вроцлаве возник самый первый в Центральной Европе цех ткачей. Примерно в тот же период в Чехии появились первые сукноделы. Ими славилась прежде всего Южная Чехия. Обо всем этом рассказывает своим гостям Люция Новачкова. Под звуки старинной мелодии мы продолжаем наше путешествие по деревушке ремесленников. И тут же дорогу нам преграждает крупная колоритная фигура, в которой не каждый с первого взгляда угадает мужчину. Вводят в сомнение длинные волосы и свисающие до плеч серьги. Фигура представляется дратенником Петром Подрабским. Дратенник происходит от слова «драт» – проволока. Дратенниками называли в чешских землях бродячих ремесленников, которые чинили глиняную посуду, обматывая ее проволочной сеткой.
No, дратенники ходили от весницы к весницы, на задах носили разные...
Дратенники ходили из деревни в деревню и носили на спине деревянные короба с необходимым инструментами – клещами, кусачками, молотком, шилом и мотками проволоки. Сначала дратенники ремонтировали керамическую посуду, потом стали обматывать посуду проволокой в профилактических целях, чтобы она подольше служила хозяевам. Кроме того, ремесленники изготавливали из проволоки множество различных вещей, главным образом полезных в домашнем хозяйстве. Котлы, вешалки, подставки для горшков и утюгов, черпаки для кнедликов. Но самым ходким товаром дратенников оставались мышеловки.
Рассказывает наш собеседник Петер, одновременно показывая стайке детей, как скрутить из проволоки колечко. Трудно сказать, однако, что больше интересовало ребят – колечко или возможность поближе рассмотреть длинноволосого великана. Петер уверяет, что для того, чтобы освоить ремесло дратенника, вовсе не обязательно быть таким же силачом, как он сам. Ну и совсем хилым, правда, работать с проволокой чешский великан не советует. Без физической силы и ловкости тут не обойтись. Вы где-то учились мастерству дратенника?
На то се не студує, то се дідило с отца на сина, а течком сол спіш курзи.
Нет, этому ремеслу нигде не учат. Оно переходило от отца к сыну. Сейчас это ремесло постепенно возрождается. Я знаю множество людей, которые им занимаются.
всем посетителям деревеньки Остра обязательно советуют посетить аптекарский домик, где цветы, выращиваемые в экологически чистых садах Ботаникус, превращаются в лекарственные снадобья. Желающим в аптеке предлагают своими руками изготовить удивительно душистые оливковые круглые мыльца. А в мастерской по соседству можно изготовить собственную свечку, обмакнув льняной фитиль в растопленный пчелиный воск. Перейдя по шатающемуся деревянному мосту, строители деревеньки были точны в деталях, мы попадаем в домик, используемый как деревенский арсенал. За сохранность оружия отвечает Рихард Нойман.
Здесь у нас арсенал, где хранится холодное и огнестрельное оружие. Когда вы проходили по коридору, то, конечно, заметили и небольшую коллекцию доспехов разных исторических эпох. Есть там и латы 17-го столетия, а вот здесь экипировка гусара, это уже 18-19 век, только сабли не хватает. Ее забрал один из участников костюмированного представления. По выходным мы часто такие устраиваем. Если вы пригладитесь к нашим шпагам и мечам, то заметите, что их используют достаточно часто.
В рубрике «За Прагой» это уже все. И с вами прощается Ася Чеканова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben,